эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 июля. Тбилиси 21, Цханвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Стамбульском аэропорту имени Ататюрка совершен теракт. Десятки погибших и сотни раненых. Организатором взрывов турецкие СМИ считают Ахмеда Чатаева. В Тбилиси открылась юбилейная сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ под лозунгом «25-летнее парламентское сотрудничество, укрепляя доверие через диалог». Вице-премьер абхазского правительства Шамиль Адзинба рассказал о работе комиссии по пропавшим без вести во время войны с Грузией 92-93 годов. Юго-осетинские депутаты одобрили поправки в закон о выборах президента. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. На том же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: большинство из 20 убитых в Даке заложников – иностранцы. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Лондоне против Brexit. Ближневосточный квартет призвал палестинцев и израильтян к переговорам. В Даке, столице Бангладеш, большинство из 20 погибших заложников, захваченных боевиками-исламистами в кафе, были иностранцы. Их зарубили в ночь на субботу. Итальянские власти подтвердили, что среди жертв есть граждане Италии. МИД Индии сообщил об одном погибшем индийце. В субботу утром после 11-часовой осады полицейские, военные, бойцы спецназа штурмовали здание. 6 боевиков были убиты, один задержан. Освобождены 13 заложников, в том числе гражданин Японии и 2 гражданина Шри-Ланки. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». Как сообщают СМИ Бангладеш, захваченные кафе и кондитерская расположены в дипломатическом квартале города. Туда часто ходили иностранные дипломаты, политики и бизнесмены. В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию протеста против Brexit. Манифестанты прошли маршем к зданию парламента. По словам организаторов, на акцию собрались более 40 тысяч человек. Британское общество практически раскололось пополам после того, как на референдуме 23 июня 52% избирателей проголосовали за выход страны из Евросоюза. 48% высказались против этого. Владимир Путин заявил, что Россия попробует начать диалог с НАТО, несмотря на расширение блока к российским границам. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров на Анталье с президентом Финляндии Саули Нинстю, российский лидер заявил, что согласился с предложением финской стороны о первых шагах, направленных на увеличение доверия и предупреждение конфликтов. «Попробуем начать диалог с НАТО», — сказал Путин. Он отметил, что заседание Совета НАТО-Россия должно состояться после саммита Североатлантического союза в Варшаве 8-9 июля. При этом Путин выразил недовольство в связи с планами НАТО увеличить свой контингент в странах Балтии. Ранее в пятницу в Нанталье прошла демонстрация против визита Владимира Путина. Организатором акции «Пуксит» выступило действующее в интернете объединение «Свободная Россия».
Эхо Кавказа. Новости.
Израиль должен прекратить строительство поселений на палестинских землях, а палестинцы должны отказаться от разжигания насилия. Такое заявление содержится в давно ожидавшемся отчете США, ЕС, России и ООН. Как сообщают агентства Рейтер и АФП, документ призван дать импульс возобновлению ближневосточного мирного процесса. 4 посредничающие стороны в урегулировании израильско-палестинского конфликта, так называемый ближневосточный квартет, считают, что расширение поселений, разрушение палестинских домов и конфискация Израилем палестинских земель наносят ущерб идее двух государств для двух народов. В опубликованном отчете Ближневосточного квартета отмечается, что в еврейских поселениях на палестинских территориях живут не менее 570 тысяч израильтян. На территории Европейского Союза находится по крайней мере 17 сторонников экстремистской организации «Исламское государство». По словам главы Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, они въехали на территорию ЕС под видом беженцев. Ханс Йорг Массен сообщил об этом в интервью, опубликованном в субботу немецким изданием «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг». По словам Массена, имеются неоспоримые доказательства, подтверждающие эти данные. Большинство террористов, действующих по приказу командиров джихадистов, к настоящее время находятся в тюрьме или были убиты. Двое из них погибли во время терактов в Париже в ноябре 2015 года. Как сообщает немецкая «Волна», в июне спецслужбы ФРГ задержали трех террористов на территории в трех разных федеральных землях Германии. Полиция утверждает, что задержанные готовили теракт в центре Дюссельдорфа. Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Павел Астахов подтвердил, что подал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК. Павел Астахов стал уполномоченным по правам ребенка в 2009 году. Некоторые СМИ сообщали, что уполномоченный подал заявление об отставке из-за претензий к нему со стороны Управления по вопросам противодействия коррупции. Однако эта информация не получила официального подтверждения. Требования уволить Павла Астахова в последние дни участились из-за слов, сказанных им при разговоре с детьми, выжившими на Семузере. Петицию на сайте change.org за отставку омбудсмена подписали уже более 150 тысяч человек. Федеральный суд штата Нью-Джерси приговорил к 70 месяцам тюрьмы бывшего москвича Александра Бражникова. В январе Бражников признал себя виновным в сговоре с целью незаконного экспорта микроэлектроники в Россию и отмывания денег. Ему грозило лишение свободы сроком до 30 лет.
Спасибо. Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. И мы вас знакомим с наиболее значимыми событиями прошедшей недели. Одной из главных тем недели была, несомненно, Турция. 28 июня вечером в стамбульском аэропорту имени Ататюрка произошли взрывы и перестрелки, унесшие жизни 44 человек. Более 235 были ранены. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Анкара считает, что за атакой стоит Исламское государство. 30 июня стало известно имя предполагаемого организатора взрывов в стамбульском аэропорту. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах страны сообщили, что за атакой мог стоять чеченец Ахмед Чатаев. Сейчас он находится в Сирии. Это тот самый Чатаев, который фигурировал в спецоперации в ущелье Лапота в Грузии в 2012 году, во время которой, по официальной версии, погибли 14 человек. Чатаев в Грузии был задержан, но позже выпущен на свободу, рассказывает Звиад Чедвишвили.
Турецкие следователи вышли на предполагаемых организаторов терактов в стамбульском аэропорту. В правоохранительных органах Турции считают, что атаку на крупнейший аэропорт страны спланировали представители террористической организации «Исламское государство». Сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал, что расследование завершится в ближайшее время.
Все очевиднее, кто мог стоять за терактами. Все следы ведут к Исламскому государству. Очень скоро, возможно, через несколько дней, станут известны имена и фамилии нападавших.
Что касается имен организаторов, то о них турецкие власти пока ничего не говорят. Зато сегодня турецкая газета «Yeni Safak», сославшись на свои источники в спецслужбах страны, сообщила, что за терактами мог стоять уроженец Чечни Ахмед Чатаев, он же Однорукий Ахмед. Сейчас Чатаев находится в Сирии, руководит одной из группировок Исламского государства. Предположительно, речь идет о джамаате Ярмук, в рядах которой состоят преимущественно выходцы из Северного Кавказа. Между тем, имя Чатаева хорошо известно в Грузии. Он фигурировал в спецоперации в ущелье Лопота в августе 2012 года. Тогда грузинские силовики вступили в бой с вооруженной группой, состоявшей из уроженцев Чечни и Панкистского ущелья Грузии. По официальной версии, были убиты 14 человек, включая троих силовиков. Сначала сообщалось, что Чатаева задержали как участника вооруженной группы, но затем следователи объявили его переговорщиком между силовиками и боевиками и отпустили, рассказывает эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе.
Он не просто был отпущен, он был как бы признан жертвой, в кавычках, кровавого режима Саакашвили и был бы признан невиновным. Лично Тед Сулукьяни участвовал в процессе его освобождения, и он потом переехал сначала в Австрию, а потом уже присоединился к исламскому государству.
Квахадзе допускает мысль, что однорукий Ахмед мог стоять за организацией нападения на стамбульский аэропорт. Эксперт рассказывает, что Чатаев упоминался во время судебного процесса над бывшим имамом села Джокова Панкийского ущелья Аюбом Борчашвили, которого в этом году осудили по обвинению в пособничестве исламскому государству. Тогда грузинская прокуратура сообщала, что Чатаев якобы угрожал Грузии актом возмездия в случае, если Борчашвили не будет освобожден.
Турция в последнее время намного усложнила транзитный ход для боевиков ИГИЛ и для их логистического обеспечения. Также Турция принимала участие в коалиции против ИГИЛ. И, естественно, все эти факторы вместе могли повлиять на то, что Чатаев мог угрожать Турции. И не исключено, что он мог бы и организовать действия в отношении Турции.
В свою очередь, с такой версией не согласна советник министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии, правозащитница Мека Хангошвили. В 2012 году уроженка Панкийского ущелья Хангошвили сама требовала от грузинских властей освобождения Чатаева.
Не думаю, что он на это способен. Он известен прежде всего как активный борец за независимость Чечни. Я его знала таковым, потому сомневаюсь, что он мог организовать подобное. Не такое человек.
Тем временем власти Турции, как сообщают некоторые турецкие СМИ, призывают журналистов воздерживаться от оглашения непроверенной и неподтвержденной информации. Пока в соответствии с официальной версией известно лишь только то, что трое террористов-смертников, напавших на аэропорт Ататюрк, были выходцами из России, Узбекистана и Кыргызстана. Звият Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу и знакомить вас с главными новостями прошедшей недели. 1 июля в Тбилиси открылась юбилейная сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ под лозунгом «25-летнее парламентское сотрудничество укрепляет доверие через диалог». В грузинскую столицу прибыли более 700 делегатов из 57 стран. Ежегодное собрание членов парламентской ассамблеи ОБСЕ будет проходить с 1 по 5 июля и завершится избранием нового президента и принятием Тбилисской декларации. Повестка дня – «Российский фактор» и «Неожиданные заявления» в материале Владимира Унанянца.
Грузия готова к дальнейшей нормализации отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, выступая в Тбилиси на открытии 25-й по счету летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. При этом глава правительства подчеркнул, евроатлантические устремления Грузии не направлены против третьих стран.
Несмотря на наши успешные реформы и амбициозные планы, страна стоит перед огромным вызовом. Сегодня территории нашего государства оккупированы. С 2012 года правительство Грузии стремится к деэскалации и нормализации отношений с Россией. Восстановились торгово-экономические отношения, решаются определенные гуманитарные проблемы.
О прагматичности сегодняшней грузинской политики говорила глава МИД страны-председателя ОБСЕ Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По словам дипломата, прибывшего в Тбилиси для участия в международном форуме, Грузия делает все возможное для того, чтобы избежать появления новых очагов противостояния.
Двери открытые, в Грузии все делается для того, чтобы улучшить и изменить ситуацию. Я надеюсь, что ОБСЕ и в этом сможет сыграть положительную роль в снижении эскалации и урегулировании конфликта.
В течение последующих четырех дней делегатам предстоит обсудить вопросы глобальной миграции, экономического сотрудничества, безопасности и вызовов в сфере прав человека. Но, пожалуй, главной интригой юбилейной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ станет избрание нового президента. На место уходящего Илки Канервы претендуют три кандидата, причем больше всего шансов у гражданина Грузии. Гиги Церетели в парламентской ассамблее ОБСЕ работает уже 10 лет и за это время успел дважды побывать вице-президентом этой организации. На главный пост политика выдвинули представители самой крупной фракции в ассамблее – Европейской народной партии, с которой у грузинского оппозиционного единого национального движения, членом которого является Церетели, весьма тесные отношения. Его кандидатура абсолютно логична, несмотря на явное несогласие правящей в Грузии силы – грузинской мечты, считает политолог Соломон Лебанидзе.
Господин Церетели является представителем национального движения, то есть оппозиционной партии, руководителем и лидером которой является господин экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. То есть для грузинского правительства, чтобы стал бы главой представителя оппозиционной партии, я думаю, это будет, скорее всего, неприемлемо. Но если мы понаблюдаем за личностными качествами господина Церетели, то он очень уравновешенный, очень дипломатичный человек. И вот с этой точки зрения, то это будет очень позитивным фактом. Все-таки будет серьезным плюсом, если представитель Грузии будет вот в такой структуре.
В любом случае, внутриполитические разборки на итоговый результат существенно повлиять не смогут. У грузинской делегации всего 3 голоса, из них правящей партии принадлежат 2. Причем в противодействии избранию Церетели грузинская мечта внезапно лишилась, казалось бы, гарантированного союзника. Вопреки ожиданиям о поддержке кандидатуры грузинского политика заявила российская делегация. Ее руководитель Николай Ковалев выразил намерение проголосовать за назначение Гиги Церетели, несмотря на то, что последний является представителем нацдвижения, известного своей последовательной критикой в адрес Москвы. Чем продиктовано решение северного соседа, сам Церетели ответить затруднился, но отметил, что рад такому повороту событий.
Грузия нуждается в поддержке России по конкретным вопросам, которые связаны с территориальной целостностью нашей страны и уважением ее суверенитета. Если мы найдем общий язык с Россией по всем этим важным для нас вопросам, я буду только рад. Для меня, как для возможного будущего президента этой организации, исходя из платформы сотрудничества, которая есть в ОБСЕ, поддержка любой делегации является хорошим сигналом.
Российская делегация в первый день сессии вообще говорила только о хорошем, в частности о том, что Грузия выполнила данное ранее обещание, предоставив депутатам Госдумы Российской Федерации возможность беспрепятственно приехать в страну. Николай Ковалев похвалил Тбилиси за хороший пример, который страна-хозяйка саммита подала другим членам организации. Впрочем, эксперты сомневаются, что на российскую делегацию повлияло грузинское гостеприимство. Что на самом деле может стоять за решением Москвы поддержать кандидата от Грузии, объясняет старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Константин.
Общая логика России заключается в таком прагматическом подходе, что выполнять функции будет там председателя, то есть все равно решение будет приниматься как бы конкретными представителями, в данном случае это такой скорее модератор. В России зачастую критикуется деятельность международных структур, поскольку их решения воспринимаются как необъективные. Но при этом Россия, в общем, не вышла ни из одной международной структуры, несмотря на вот конфликт, который с западными странами случился, начиная с 2014 года. И, опять же, мне кажется, что здесь скорее такая прагматичная позиция, что, в общем, даже в этих условиях она готова использовать те площадки, которые имеются для того, чтобы находить общий язык и с западными партнерами, и там, со своими соседями.
При этом глава российской делегации Николай Ковалев уверен, что в вопросе налаживания политических отношений главное не спешить. И предупредил, опасно возлагать все надежды на Россию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Главные новости из Сухуми. В четверг, 30 июня, в Сухуми вице-премьер абхазского правительства Шамиль Адзинба рассказал о работе комиссии по пропавшим без вести во время войны с Грузией 1992-1993 годов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня существует 2 списка пропавших без вести во время войны с Грузией 1992-1993 годов. В абхазском списке до недавнего времени было 177 имен. После вскрытия захоронения в селе Яштуха, где было опознано 37 останков, в абхазском списке осталось 140 пропавших без вести, в грузинском списке более 2000 имен. 14-18 июня в Ереване состоялась трехсторонняя встреча, в которой участвовали Абхазская и Грузинская комиссии по пропавшим без вести и Международный Красный Крест в качестве медиатора. Вице-премьер и глава Абхазской комиссии Шамиль Адзинба во время ереванской встречи проинформировал грузинскую сторону и Международный Красный Крест о том, что Абхазию не удовлетворяет поиск преимущественно пропавших без вести грузин и отсутствие информации о пропавших без вести абхазах. Абхазия заинтересована в первую очередь в сокращении своего списка.
Само собой, грузинские останки, которые будут найдены, опознаны, нам не нужны. У них тоже есть мамы. Мы, естественно, не против, не возражаем и никак задерживать не будем. Но если они будут предоставлять информацию только о пропавших без вести грузинах, то я предупредил, что комиссия наша совместно может на этом прекратить свою работу.
Шамиль Адзенба сообщил, что во время войны все грузинские военнопленные концентрировались в Гудауте. Их собирали в одном месте и обменивали на пленных абхазов. Иная ситуация была в грузинских подразделениях. У взводов и батальонов были свои тюрьмы. Пленных часто расстреливали, и места захоронения известны главным образом полевым командирам.
Я дал такие вот даже определенные имена командиров, которых мы знали, и передали им и сказали, вот эти люди занимались этим делом. Сосвахалая был полицейским, его подразделение, оно и воевало, и зачистки проводило на территории города, республики. Работали с полевыми командирами. У них у каждого была своя тюрьма, информация у них, и мы обещали со своей стороны усилить эту работу.
В настоящее время огромную помощь в поиске пропавших без вести оказывает Абхазии Международный Красный Крест, который выделяет значительные средства на идентификацию останков. Для проведения этой работы очень важно, чтобы все родители пропавших без вести сдали биологический материал на ДНК-тест. Есть еще одна деликатная проблема. В 1993-94 годах на месте нынешнего Парка Славы было вскрыто захоронение, и родители, как они считают, опознали, забрали и захоронили останки 22 человек. Однако спустя столько лет появились подозрения, что при опознании были допущены ошибки, и родственники забрали не своих погибших. Поэтому очень важно, чтобы сегодня все они пришли и сдали анализ на ДНК. Возможно, что в их могилах лежат те, кого сегодня все еще ищут родственники. Сдача анализа на ДНК – дело добровольное, но очень дорогостоящее. Пока есть такая возможность, его надо сделать. Расходы берет на себя государство и Международный Красный Крест. Шамиль Адзенба обратился ко всем родителям и близким родственникам пропавших без вести с просьбой прийти в кабинет министров в комиссию по пропавшим без вести и сдать материал на ДНК. Он предупредил, что с каждым годом шансов на опознание остается меньше, в запасе не более 2-3 лет. По истечении этого срока опознать погибших уже будет невозможно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем вас знакомить с главными новостями прошедшей недели. Очередные обвинения в адрес властей Грузии выдвинула в пятницу 1 июля партия «Национальное движение». Ее представители утверждают, что Минюст Грузии планирует выдавать документы, удостоверяющие личность граждан, без их участия в этом процессе. В ситуации разбирался Серго Бригвадзе.
Власти Грузии готовят почву для манипуляций избирательными списками. Такое заявление сделал сегодня представитель оппозиционной партии «Национальное движение» Ираклий Абисадзе. По его словам, еще 23 июня министр юстиции Грузии Теяцу Лукьяни издала постановление, благодаря которому органы местного самоуправления получили право обращаться в Минюст для выдачи гражданам Грузии удостоверений личности без соответствующего заявления самих граждан. Это значит, что документ будет выдаваться лишь на основании информации о том или ином человеке, предоставленной местным органам ГАМГИОБа. Речь в основном идет о людях, находящихся за границей, которые совсем не участвуют в данном процессе, пояснила Бисадзе. А завершается дата регистрации таких людей в избирательных списках за 11 дней до начала выборов.
Существует вероятность того, что мы получим сотни и даже тысячи новых избирателей за 11 дней до выборов. Так что у субъектов избирательного права будет очень мало времени на проверку того, насколько объективно прошел процесс, в котором само заинтересованное лицо, избиратель, не принимал участия. Решение о зачислении его в списки принял сам орган местного самоуправления.
Сказал Абисадзе. Эти заявления замминистра юстиции Грузии Михаил Сарджваладзе назвал абсурдом. В интервью «Эху Кавказа» он пояснил, что речь идет о 30-й статье закона о гражданстве, а точнее о двух ее пунктах, в которых уточняется, что гражданство могут получить люди, которые рождены до 1975 года и прожили на территории более 5 лет. Зачастую точно определить подлинность данных фактов довольно сложно, говорит Михаил Сарджваладзе. С этой целью же в разных муниципалитетах муниципалитетах Грузии были созданы специальные комиссии, цель которых заключается в том, чтобы удостовериться в подлинности информации и документов, предоставляемых желающими получить гражданство Грузии. Однако процесс этот проходит на основании заявлений самих людей, утверждает Михаил Саджвеладзе.
Без ведома гражданина мы ничего никому не предоставим и не признаем. Речь идет о том, чтобы люди не беспокоились. К примеру, если человек проживает в Тбилиси, а рожден в Чухотауре, мы не заставляем его ехать туда за той или иной справкой, но на основании его заявления обращаемся в комиссию с просьбой подтвердить факт его проживания на этой территории на протяжении 5 лет. Тем не менее, у людей все же осталось право самолично отправиться в район и получить подобные документы. Речь идет лишь об этом. Совершенно неправильно утверждать, что здесь содержится какой-то риск.
О том, может ли это решение властей Грузии быть связано с попыткой манипулировать избирательными списками на предстоящих выборах, не решается утверждать политолог Важа Беридзе. Однако он поддерживает все правомерные решения, направленные на предоставление фактическим гражданам Грузии право принимать участие в голосовании.
Конечно, лучше было, чтобы Министерство юстиции этим делом занялся бы раньше, хотя бы 2 года тому назад. Но раз есть такая спешка, то надо во всем направлениям способствовать тому, что люди, которые вынуждены были уехать за границы, живут там, работают, не имели возможность принять участие в выборах,
сказал Важа Беридзе. Между тем, политолог призвал оппозицию не тратить время на обвинения и активнее участвовать в процессах предоставления гражданства Грузии заинтересованным людям. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент Южной Осетии определил правила игры на этой неделе на президентских выборах 2017 года. Законодательные поправки дают более четкое толкование цензу оседлости. Изменения коснулись и закона об основных гарантиях избирательных прав граждан. Подробнее об этом расскажет наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Юго-осетинские депутаты одобрили поправки в закон о выборах президента. ЦИК ранее выступил с инициативой увеличить количество подписей в поддержку кандидатов в президенты с 1000 до 5. Впрочем, депутаты решили остановиться на компромиссном варианте 3500 подписей. Говорит председатель комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению парламента Южной Осетии Олеся Кочеева.
Была предложена цифра в 5000 подписей. На комитете эта цифра была снижена до 3,5. Президиум сессия поддержали.
Депутаты также дали более точное толкование цензу оседлости. Согласно поправкам, кандидат в президенты должен постоянно проживать в республике 10 лет, предшествующие регистрации. Проживание считается постоянным, если лицо выезжало за пределы республики в совокупности не более чем на 93 рабочих дня в течение 1 года без уважительных причин. Не поддержали предложенные изменения народник. Партия симпатизирует экс-президенту Эдуарду Кокойте, и по мнению юго-осетинских экспертов, народники выступили против поправок, так как они ставят под вопрос участие в предстоящей президентской гонке бывшего юго-осетинского президента. В ходе дискуссии в парламенте Александр Плеев заявил, что ужесточение требований к кандидатам в президенты противоречит российскому законодательству и не способствует унификации юго-осетинского законодательства с Россией. На его реплику отреагировала председатель Центра избиркома Белла Плиева, присутствовавшая на заседании парламента. По ее словам, при разработке поправок Центр избирком руководствовался внутриполитическими соображениями. «Мы не исходили из того, что происходит в России», — подчеркнула Белла Плиева. Ожидаемой назвал реакцию народников представитель парламентского большинства депутат Петр Гасев. Он говорит, что главная цель принятых поправок — обеспечить спокойное и безопасное проведение президентских выборов 2017 года.
В данном случае речь идет не о унификации, а для повышения комфорта проведения и безопасности проведения. Легитимность исходя проведения выборов президента Республики Южная Осетия в 2017 году. 2011 год показал, что закон, который был принят 5-м созывом о цензе оседлости, он не был доработан до конца, и там было нечеткое толкование этого самого ценза оседлости. Кроме того, что растолковали точно и ясно в законе, что означает ценза оседлости, какое время должен человек находиться в республике, чтобы он мог стать кандидатом в
Народной партии Александр Плев был недоступен для комментариев. В течение 5 дней парламент направит принятые законы президенту. Глава государства обязан их подписать в течение 10 дней. Законы вступят в силу после опубликования в средствах массовой информации. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
На сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ российская делегация будет оспаривать в целом резолюцию об оккупированных территориях, подготовленную Грузией, заявил журналистам руководитель делегации Николай Ковалев, сообщает Интерпресс-Ньюс. Разумеется, ни в коем случае Россия не может признать оккупацией то, что происходит. Вчера и сегодня звучат слова «оккупированная территория». Но все, что сделала Россия, было продиктовано лишь желанием спасти человеческие жизни. Давайте вспомним ситуацию времен президентства Саакашвили. Если не ошибаюсь, 17 миротворцев, находившихся на линии разграничения, были убиты, их просто уничтожили. Вы пригласили миротворцев для обеспечения линии разграничения и убили, сделав сиротами их детей. Разумеется, в этой ситуации Россия встала на защиту граждан своей страны, заявил Николай Ковалев. Заместитель секретаря Грузинского совета безопасности и управления кризисами Ливан Герсиашвили провел встречу с неправительственными организациями, работающими по вопросам кибербезопасности. Он представил им стратегию кибербезопасности Грузии и план действий. На встрече были высказаны замечания и предложения, которые будут учтены при окончательной разработке документа, сообщают ведомстве. Вышеуказанная стратегия представляет концептуальный документ политики национальной безопасности Грузии, который устанавливает государственную политику и приоритеты в сфере кибербезопасности и определяет механизмы их выполнения в 2016-2018 годах. Работа над документом велась в течение 7 месяцев. В процессе разработки документа участвовали различные ведомства. После разработки документа он будет направлен на утверждение грузинскому правительству. До отъезда в Сирию один из лидеров группировки «Исламское государство» Ахмед Читаев получил грузинское гражданство, сообщил журналистам заместитель начальника полиции Веденского райотдела внутренних дел Чечни Абуфет Мухаддинов. «Мы располагаем информацией о том, что он неоднократно задерживался в Европе, Австрии, на Украине. Из Украины передан в Грузию, где жил и получил грузинское гражданство. В 2015 году оказался на территории Сирии», приводит его слова РИА Новости. По данным чеченских правоохранительных органов, Читаев вербовал на территории Турции молодых людей, которые приезжали в эту страну, и, по словам Мухаддинова, по линии Интерпола, турецкие власти были об этом проинформированы. Мухаддинов рассказал, что младший брат Ахмеда Читаева, Мансур Читаев, участвовал в банформировании и числился в розыске с 2008 года.
Спасибо. С региональными новостями нас ознакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем субботнюю итоговую программу. Знакомим с главными новостями прошедшей недели. В канун намеченного в Абхазии референдума о досрочных президентских выборах общественное внимание привлек полученный блоком оппозиционных сил ответ Генпрокуратуры на его требование дать правовую оценку событиям 27 мая позапрошлого года. Согласно этому ответу, все было в рамках закона. Оппозиционеры выражают в связи с этим недоумение. На их пресс-конференции, состоявшейся в четверг, побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Президент Фонда социально-экономических и политических исследований АПРА Аслан Бжания и бывший премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая дали пресс-конференцию, на которую выразили категорическое несогласие с ответом Генеральной прокуратуры республики на коллективное обращение в нее от блока оппозиционных сил. В этом обращении около полугода назад представители блока требовали дать правовую оценку событиям 27 мая 2014 года в Абхазии, которые они квалифицировали как насильственный захват комплекса правительственных зданий участниками митинга тогдашних оппозиционных сил, в результате чего президент Анквап был вынужден покинуть рабочее место и позднее подать в отставку. Напомню, что на прошлой неделе прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Конец цитаты. Ответ подписала одна из руководящих ее сотрудников Нонна Смыр. Такой ответ разрушает веру в нашу государственность. Если орган, который должен следовать букве закона, дает такое заключение, то это значит, что он серьезно болен, отметил Аслан Бжания и предоставил аудитории видеоматериалы на ноутбуке, противоречащие заключению прокуратуры. Леонид Лакербая так отозвался об этом ответе, правда, при этом, видно оговорившись, упомянул площадь не у театра, а у филармонии.
Я не буду оценивать эту билетристику первой части, значит, если утрированно говорить, это примерно так. Собрались люди на площади у филармонии, ждали выхода Анклаба. Я грубо говорю, это утрирую еще раз. Говорю, Анклаб не вышел, и вдруг уехал. И когда он уехал, люди решили сдвинуться с филармонии, просто зайти посмотреть, что он уехал и где он сидел. Вот примерно описание событий.
Но тогдашнего премьер-министра Абхазии Леонида Лакербая наиболее заинтересовала та часть ответа, которая касалась действий парламента в те дни.
Мне было интересно части, касающиеся действий парламента в тот момент. Меня, конечно, очень покоробила такая фраза. Не подтвердился факт нарушения базовых основополагающих статей Конституции Республики Абхазии, как это утверждают заявители. Ну, когда такое подписывает Генеральная прокуратура, у меня просто нет слов. В тексте ответа прокуратуры отставка президента Анклав, назначение исполняющим обязанности президента Бганба, назначение проведения досрочных выборов произошли в строгом соответствии с Конституцией Республики Абхазия. Пишут, что после отставки президента Анклав, ну извините, Анклав написал заявление в отставке 1 июня, а 31 числа Бганба был назначен исполняющим обязанности президента. Грубейшее нарушение Конституции. На самом деле ситуация развивалась так. 29 мая парламент наш принял решение, в решении говорится, он объявил вотум недоверия премьер-министру. Это что означало? Значит, в отсутствие вице-президента по Конституции нашей обязанности президента должны были быть возложены на премьера. Объявляет вотум недоверия премьер-министру. Но тут есть два момента. Первый момент. Парламент не имеет права объявлять вотум недоверия премьер-министру по нашей Конституции. В Конституции этого нет. Статья 47, пункт 11 Конституции говорит вот что, что парламент Республики Абхазия принимает решение об объявлении вотума недоверия отдельным членам кабинета министра, но не премьер-министра. Ну, допустим, они посчитали, что в данном случае премьер-министр это такой же отдельный член, хотя отставка премьер-министра автоматически влечет за собой отставку всего кабинета министра. Даже если это было бы так, есть статья 58 Конституции, в которой четко написано. Парламент Республики Абхазия может выразить недоверие отдельному члену кабинета министров и внести этот вопрос президенту Республики Абхазии, решение которого является окончательным. 29 числа президентом Республики Абхазии был Анклав. Никто этот вопрос ему не вносил, и вотум недоверия не есть отстранение премьер-министра от занимаемой им должности.
Леонид Лакербая заключил.
В данном случае это, если хотите, плевок. Плевок в тех, кто эту конституцию делал, и плевок в тех, кто эту конституцию должен соблюдать. Я расцениваю это только так. И, на мой взгляд, надо обращаться в Верховный суд. Посмотрим, как там дадут правовую оценку.
Отвечая на один из вопросов журналистов, Аслан Бжания так высказался по поводу того, почему ответ подписал не генпрокурор Алексей Ломия.
Ну, вы знаете, такой документ, в принципе, мог подписать и следователь тоже. Может ответить генеральный прокурор. Но в таких случаях этическая сторона вопроса требует подписи генерального прокурора. Но генеральный прокурор достаточно, в общем-то, в некоторых вопросах, наверное, неплохо разбирается. И он не хочет, наверное, портить свою репутацию, ставив подпись под такой сомнительный документ с точки зрения права. Я так думаю.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Острые дискуссии последовали за решением министра обороны Грузии Тина Хидашели отменить обязательную службу в вооруженных силах страны. Тем временем молодых людей продолжают призывать другие силовые ведомства. За дискуссиями наблюдала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Многие молодые люди, которым еще не исполнилось 27 лет, сегодня с утра успели и порадоваться, и огорчиться. Призывать граждан продолжат и МВД, и Служба госбезопасности, и Министерство по исполнению наказаний и пробации. Не будет только Минобороны. Таково решение его главы Тины Хидашели. При этом она заявила, что в случае несогласия следующий министр сможет его отменить.
Мы сказали, что с 2017 года в вооруженных силах Грузии не будет призывников. У этого есть очень простая причина. Вооруженным силам не нужны силы, приведенные военнослужащие. Служба в вооруженных силах Грузии престижна. Никого не нужно заставлять быть солдатом своей страны.
Решение Хидашели для многих оказалось неожиданным. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сасиашвили не согласен с главой Минобороны и говорит, что она не согласовала этот вопрос ни с премьер-министром, ни с президентом, ни с совбезом.
У нее, возможно, есть право не призывать, но она не должна вмешиваться в сферу политики обороны, поскольку это должен решать парламент. Как минимум в Конституции написано, что все граждане являются военнообязанными. Это часть политики, она не может менять политику, но может на каком-то этапе отказаться от призывников, исходя из того, нужно ли ей укомплектовывать состав или нет. Из этого общего анализа у меня складывается впечатление, что это ее заявление служит узким политическим интересам. Это часть политического пиара. Тем более, что она, возможно, покинет свой пост через 2 недели.
Сказал Сасиашвили, имея в виду возможное участие Тины Хидашели в парламентских выборах от республиканской партии. Кроме того, политик отметил, что приказ главы Минобороны может быть отменен грузинским премьер-министром. Георги Квирикашвили считает, что вопрос упразднения обязательной службы в вооруженных силах необходимо обсудить на заседании правительства и Совета безопасности. Премьера поддержал и президент страны Георги Маргвелашвили. Новый политический центр Гирчи в конце прошлого года пытался поставить этот вопрос в парламенте. Впрочем, не смог заручиться поддержкой депутатов. Один из лидеров Гирчи, Гого Хачидзе, говорит, что они добивались полной отмены обязательной службы в стране.
75% призывников забирают в караульные сторожи на разные объекты, в департамент по исполнению наказаний, например, а часть, около 25%, в армию. Сейчас Минобороны объявило о том, что это ведомство не будет набирать призывников. Теперь все 100% призывников пойдут сторожами и караульными, как бесплатная рабочая сила.
В караульной службе, считает военный эксперт генерал Амиран Салуквадзе, нет ничего плохого. Как в мирное, так и в военное время должны быть люди, которые умеют защищать различные объекты, и это требует определенных навыков. Что касается решения Тины Хидашели, эксперт настаивает на том, что министру следовало посоветоваться со знающими людьми.
Нам не нужны в армии люди, которых привели силой. Такой подход неверен. Зависит от ситуации. Когда ситуация кризисная или военное положение, мы же не спрашиваем у граждан, хотят они войны или нет. В решении министра для меня наиболее неприемлемо то, что она приняла его, будучи неподготовленной, без общественного спектра, экспертного сообщества, без полноценного анализа. Так спешно принимать такие решения нельзя, тем более, что в этом не было такой необходимости.
Сказал Салуквадзе. Прошлой весной Минобороны призвало около 500 человек. Это и в 2 раза больше, около 1000. Всего в 2016 году на обязательную службу поступило до 3000 призывников. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. В рамках рубрики «Некруглый стол» мы попытались разобраться, нужен ли Грузии обязательный военный призыв. Мой коллега Вадим Дубнов поговорил на эту тему с военным экспертом из Грузии Ираклием Аладашвили и военным обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе.
Здравствуйте. Коба к нам присоединится немножко позже. Господин Ираклий, скажите, я знаю примерно вашу позицию. А вы могли бы ее нам сейчас изложить более подробно?
Моя позиция состоит в том, что первые лица государства, они должны все это обсуждать, на Совете Безопасности или другом месте, а потом уже общество нация как поступить с призывом. Потому что после выступления министра обороны сразу премьер-министр и президент сказали, что это не было согласовано с ним. И наши друзья, и недруги тоже поняли, что что-то в правительстве Грузии, что-то нехорошо обстоит. В том смысле, что если они между собой не могут договориться.
Если мы говорим не о процедуре принятия решения, а о самой сути вопроса, нужен ли государству, такому как Грузия, военный призыв для того, чтобы каким-то образом повышать обороноспособность?
Ну, с одной стороны, если возьмем вооруженные силы Грузии, укомплектованы больше 93%, это по контракту. Только 7% это по призыву, который год служит. Так что это большое не играет большую роль. Но с другой стороны, не дай бог война, все знаем, что во время войны есть раненые, убитые, к сожалению, кто должен вместо них взяться за оружием. Да? Самый лучший вариант это если будет резерв. Да? Но такого резерва, концепция резерва у нас в Грузии сейчас только обсуждается, это еще не начато. Это связано с большими финансами, и время для этого надо. В то же время, если отменить обязательный призыв, ситуация будет не из самых лучших. Тем более, что опасность с севера и с юга, я имею в виду исламское государство, террористическая опасность, это все никуда не улетело. И надо иметь в виду, что президент Литвы тоже, она за 6 дней, пока министр обороны Грузии принял такое решение, до этого 6 дней она издала указ, что Литва, которая в 2008 году тоже отказалась от призыва, возобновляет призыв с 1 сентября на 5 лет. Почему? Потому что они увидели, что в Грузии побольше стали.
Мне как раз казалось, возможно, что действия президента Литвы носили скорее политический характер, не военный. А скажите, насколько с точки зрения эффективности тех, кто приходит в армию, лучше обязательный призыв или контракт?
Очень хороший вопрос. Я когда разговаривал с подразделением, когда и это взвод, например, рота, батальон, командиры этих подразделений со мной разговаривали, обычно подчеркивали, что им лучше иметь под ружьем все-таки контрактника, чем призывника. Это почему? Потому что против контрактника, если он дисциплинированный какой-то поступок сделает, то у него есть какие-то рычаги. В первую очередь, там можно не отпустить его субботу, воскресенье домой или урезать какой-то процент зарплаты. А против призывника нет вообще никакого вот такого рычага. Даже гаувахта, которая была, его отменили. Так что обычно они говорят, что лучше им с контрактником иметь. Но с другой стороны, вот эта связь между обществом и армией как-то теряется, потому что когда это контрактная армия, там идет каста какая-то уже там постепенно останавливается, а вот у нас с народом вот эта связь как-то теряется.
Коба, добрый день. Насколько я знаю, ваша позиция в корне отличается от позиции коллеги Ираклия.
С одной оговоркой, я думаю, что пока нету финансовой, социальной программы общения, и пока в бюджете Министерства обороны не будут расписаны деньги для призывной службы, которой сейчас нету там. Министерство обороны ведь как работает? Правительство, государство дает задание, и потом дает деньги, чтобы он выполнил задание. И мне нет ни капли сомнения в том, что происходит сейчас вокруг Тина Хидашели, что это имеет только политические корни, потому что идет вытеснение его из правительственной орбиты. А это всего лишь повод, потому что всеобщий воинский призыв, Ираклий заметил об этом, почти уже не существует. Министр обороны Грузии сказала то, что говорят некоторые его критики, которые еще были в бытность Министерства обороны, подчеркивали, что профессиональная армия может только быть настоящим защитником государства в наличии, когда отсутствуют деньги для того, чтобы содержать с одной стороны, с одним взглядом, дешевую военную силу, но на самом деле очень убыточную, которым являлся всеобщий воинской призыв и такие призывники, которым мгновенно
становились дезертирами. Этому я свидетель.
А, Коба, скажите, вот ведь вы сказали, что почти нет обязательного воинского призыва, но на территории бывшего Советского Союза, насколько я знаю, эта тема достаточно остра, и везде этот вопрос, нигде этот вопрос окончательно не решен. Даже в странах Балтии, где, собственно говоря, только в Латвии этот контракт, переходный контракт случился. А с чем связано это? Ведь в Восточной Европе, которая избавилась от коммунизма, вроде бы проблем нет, в Западной тем более. А почему? Это вопрос социальный, это вопрос бюджета, это вопрос устройства государства. Что это такое?
Вадим, вы уточните вопрос. Вы считаете, что в странах Восточного блока, которые уже стали членами НАТО, там всеобщая воинская повинность?
Нет, наоборот. Я говорю, что,
вот, да,
что только на территории, что трудности только на территории бывшего СССР.
Так правильно, потому что Грузия взяла обязательство, стратегический план, между прочим, в рамках Грузия-НАТО, что в 2017 году Грузия поставит точку в истории всеобщей воинской службы, и сугубо армия будет профессиональная. И в этом отношении Грузия следует обязательствам, которые она взяла. А что касается там, вот Иракли говорит о том, что а что делать, если, не дай бог, начнется война. А если, не дай бог, начнется война, мгновенно, за 24 часа, парламент Грузии с подачи президента Грузии примет опять, закон о призыве. И все будет замечательно, если можно сказать об этом замечательно. Ну а что мы видим? Разве сейчас Грузия не оккупированная? Почему сейчас только 7% или 3% воинского призыва? Потому что, я еще раз подчеркиваю, за один год подготовить солдата, это недостаточно. А когда уже получается, что подготовил солдата, и сразу его уволили, свои деньги пропали. Потому говорят, и я сторонник тех, которые утверждают. И я еще раз не касаюсь политического подтекста, почему все стали против министра обороны Грузии, что профессиональная армия – это будущее для Грузии, а всеобщий призыв воинский – это вчерашний день. Вот и все. Я так смотрю на это дело. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю.
Ираклий, почему, я повторю вам вопрос, который задал Кобе, Ираклий, почему такие трудности с переходом на контрактную армию наблюдаются именно на территории бывшего Союза, а больше, в общем, как бы остальные эту проблему более-менее решили?
Я начну с того, что Кова мой большой друг, но истина, может, чуть-чуть другая, в каком смысле, что. Если, не дай бог, война начнется, и сразу через 24 часа парламент будет призывать всех от боеспособных, а эти люди не будут просто подготовлены, их за несколько дней не подготовишь. А если эти люди хоть прошли один год, вот они на карауле стояли, но все-таки с оружием общались. И более-менее лучше подготовлены, чем с улицы возьмем абсолютно гражданского человека, который даже не знает, как держаться автомат с какой стороны. А что касается вашего вопроса, например, очень интересная ситуация случилась в Украине. Потом, 1 января 2014 года Украина тоже отказалась от призыва. Но через...
Ну, Украина особая ситуация. Украина особая ситуация, она гораздо жестче, чем для Грузии даже сейчас.
Да. Но что касается дезертирства, я не сказал бы, что, например, в 90-х годах, что было вот это число дезертирства, и даже в начале 2000-х, это вообще кошмар тогда был. Коба хорошо знает, он был начальником пресс-службы Министерства обороны, я тоже кое-что знаю. Так что в последнее время такого дезертирства уже не было, я так знаю. Но я еще раз повторю, что командиры подразделений, они думают, что лучше им иметь дело именно с контрактником, потому что лучше с ним общаться и командовать, чем вот призывников. Я уже объяснил, почему.
Коба, скажите, это все-таки еще и социальный вопрос. Если будет переход на контрактную армию, каким-то образом может служить, может поспособствовать, не знаю, оздоровлению какой-то социальной атмосферы, какого-то внутреннего климата в стране?
Давайте, чтобы уточнить. Значит, я не противник того, чтобы призыв был, но это должен быть профессиональным призывом. И надо призывать тех людей и докомплектовать те сегменты, вот Ираклий сказал, вот тех, которых призывали в армию, они же почти 90% не служили в боевых частях, на боевых штатах. Это были как бы вот в логистике и так далее, в медицинских частях и так далее. Если государству нужен призыв, это должен быть рациональный и подсчитан, рассчитан хорошо, да? Им надо что-то давать, им что-то надо чем-то мотивировать людей, которые год в демократических странах, в демократических системах сделать гражданских военными.
Коба, простите, у нас 10 секунд.
Да, если в демократических странах сделать надеть на гражданина военную форму без надлежащей мотивации, финансовой или другой, там разные программы существуют в разных странах, невозможно.
А спасибо.
В Грузии это контрпродуктивно.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, с нами в некруглом столе был политолог Ираклий Аладашвили и военный обозреватель Радио Свобода Коба Ликликадзе.
Это был наш некруглый стол. С экспертами беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Во вторник, 28 июня, в зале Тбилисского городского суда был взят под стражу и отправлен в тюрьму бывший заместитель министра внутренних дел Шота Хизанишвили. Суд признал его виновным в превышении полномочий по делу о тайной незаконной слежке в годы правления нацдвижения за лидерами грузинской мечты перед парламентскими выборами 2012 года. Бывшая партия власти назвала обвинительный вердикт политической местью. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
Явившись добровольно на заключительное заседание Тбилисского городского суда, бывший заместитель министра внутренних дел Шота Хизанишвили точно знал, что из зала суда он выйдет уже под конвоем. И не потому, что он, бывший высокопоставленный чиновник, признает свою вину в превышении полномочий, а потому, что он близкий друг бывшего министра внутренних дел и одного из лидеров нацдвижения Вано Мерабишвили.
Это политическое решение. С большой долей вероятности я буду приговорен к заключению. Это прямо связано с тем политическим гонением, которому 4 года подвергаются члены нашей команды.
Заявил Хизанишвили журналистам перед началом суда. Предсказания Хизанишвили сбылись. Суд признал его виновным в деле о незаконной тайной прослушке в сентябре 2012 года за оппозиционными в то время лидерами грузинской мечты. Суд согласился с версией главной прокуратуры, согласно которой Хизанишвили, превысив полномочия, принудил бывшего охранника-основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили Песика Сурмава сказать перед видеокамерой, что он якобы вел тайную слежку за лидерами грузинской мечты по заданию самого Иванишвили, а потом он же выложил эти фрагменты в соцсетях. На самом же деле несанкционированную тайную слежку вело МВД и саму же распространило компроматы. В этой части суд приговорил Хизанишвили к 2 годам, а с учетом амнистии к 18 месяцам лишения свободы. Бывший высокопоставленный чиновник был оправдан в другой части обвинения, где речь шла о растрате госсредств в размере 150 тысяч евро. Но это пришедшие в зал суда соратники Хизанишвили проигнорировали. Они напоминали, что Хизанишвили был задержан сразу после смены власти в ноябре 2012 года, но был освобожден под залог. Тогда за него вступились еще находившиеся на свободе мэр Тбилиси Гиги Угулава и премьер-министр Вано Мерабишвили. Сегодняшний вердикт представители нацдвижения и его соратники считают местью за Мерабишвили, точнее за то, что Страсбургский суд по отношению к нему признал нарушением 18-ю статью Конвенции по правам человека. Об этом и об избирательном правосудии говорил сегодня бывший глава аналитического департамента МВД Шота Утиашвили.
Дело, которое длилось 4 года, ускорили после того, как Страсбургский суд вынес решение по иску Мерабишвили. Арест близкого друга Мерабишвили – это ответ Иванишвили на решение в Страсбурге. Это дело явно политическое. Аналогичное дело, которое касалось распространения личной информации, касалось бывшего первого заместителя министра внутренних дел Гарибашвили Гелых Веделидзе. Он ни минуты не сидел в тюрьме, а Шоту Хизанишвили арестовали.
Упомянутое Шота Утиашвили дело Гелых Веделидзе было заведено уже в годы правления грузинской мечты в мае 2013-го, а его задержание по обвинению в сливе компромата против одного из правозащитников в целях личной мести заявил тогдашний министр внутренних дел Ираклий Гарибашвили. Судебный процесс Хведелидзе длился год. В мае 2014-го он был приговорен к сроку в 1 год условно. Тогда многие правозащитные НПО выражали недовольство, что процесс Хведелидзе был непрозрачным, но сегодня они воздержались от параллелей между тем делом и случаем Шота Хизанишвили. По словам главы Центра по правам человека, Наталья Коцкетишвили. Возникает вопрос, почему так долго длился судебный процесс в случае Хизанишвили. Однако его больше волнует то, что тайная слежка, а также слив информации из личной жизни политиков и общественных деятелей является системной проблемой, которая не решится единичными вердиктами.
Необходимы системные изменения, чтобы окончательно искоренить незаконную тайную слежку и политический шантаж, поэтому мы выступаем за то, чтобы ограничить полномочия СГБ в этом направлении, провести другие реформы. В противном случае единичные шаги не дадут эффекта и вопросы будут возникать всегда.
Адвокаты осужденного Хизанишвили намерены обжаловать сегодняшний вердикт суда. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Амина Умарова. Всего вам доброго и до завтра.